Прочитаем Слово Божье, второе послание к Коринфянам, 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Аминь». Божья диагностика. Вот такая тема. Что такое диагностика? Вот как словарь говорит. Это процесс выявления неисправностей, заболеваний или отклонений в работе систем. Определение значений, параметров системы, характеризующих ее состояние. Комплекс методов обследования, исследования, проверка, тестирования и так далее. Вот когда мы проходим в поликлинике обследование, сдаем анализы, у нас проверяют пульс, сердце, диагностика сердца, сдаем кровь. И если там есть отклонение, пишется норма и значение, есть отклонение или нет. Если есть отклонение, то там пишется отклонение от нормы настолько-то. И по этим параметрам определяют, какое у человека заболевание. Иногда бывает, человек болеет, а диагноз поставить не могут. Тогда собирают консилиум или совещание и принимают коллективное решение. Собираются специалисты одной специальности, в одной области или из разных областей и проводят совещание, определяют, в чем причина, почему у человека болезнь. Казалось бы, вот диагностика, ну что это, важная тема разве? Бывает очень важная тема даже в бытовом плане. Вот недавно я с братьями здесь пожаловался на мою стиральную машинку. Ну что такое? Показания счетчика холодной воды настолько большое, ну по карману бьет, ну на 5000 больше заплатить за холодную воду. Это ощутимо, правда? Ощутимо. Вот. Это заставило как-то побеспокоиться, что с машинкой не так. Вечером поставили на полоскание, ну, на стирку, а утром она еще полоскать продолжает. Вот, видимо, вот столько воды она потратила. Пришел брат, разобрал, посмотрел, все системы работают вроде бы нормально, нет видимых каких-то причин, может быть, сбой в программе или ну какая причина? Все вроде нормально. Включаешь машинку, приходится засекать время, постирала, отключаешь, переключаешь на полоскание, потом на отжим, ну, чтобы как-то сэкономить немножко. Вроде бы такой вот как бы вопрос бытовой, но для большой семьи все-таки 5000 просто так подарить только из-за того, что машинка что-то хулиганит. Но это тоже существенно, да? Потом вечером этот брат позвонил и говорит: слушай, а сливной шланг, он на полу лежит или он у тебя там вот должен примерно 70-80 сантиметров поставлен? Так. Я говорю, на полу лежит. А ты, говорит, его подними, там специально есть приспособление. Ну, я поднял, включил на экспресс-режим 15 минут, засек время, за 15 минут она постирала, прополоскала, и все как должно быть. Если бы он не позвонил, я бы пошел вызывать мастера, пришлось, может быть, менять вот эту плату, не знаю, что. Как-то надо было выходить из этого положения. Оказывается, просто из-за того, что провод, сливной шланг упал, вот такая проблема. Поставили на место, машинка работает нормально. Вот он сообразил, обратил внимание и говорит, вот диагноз вот такой. Обследование он провел, все нормально. А причина оказалась, ну, просто элементарная, даже до смешного. Бывает так, что человек ездит на машине, масло не проверяет. не контролирует уровень масла в двигателе, например. А потом начинается проблема, а в чем дело? А оказывается, ну почему ты не следил? И потом этот ремонт выходит в большую копеечку. Поэтому всегда надо делать все вовремя. В плане духовного здоровья очень тоже важно вот этот вопрос самодиагностика. Потому что если мы это не делаем, то тогда уже Бог проводит нам диагностику, и уже Бог ставит нам диагноз и начинает нас исправлять, если мы сами не исправляемся. Вот раз в месяц хлебопреломление совершается, и братья обычно читают: «Да испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего, пьет из чаши сей». Потому что если мы это не делаем, себя не исследуем, верили мы, написано, поэтому многие из вас немощные, больные, даже немало умирают. А потому что мы не ходим пред Богом. Сегодня была утром проповедь, мы поступаем недостойно этого высокого звания, которое призвано. Сегодня утром первый брат проповедовал, говорил о признаках последнего времени, бодрствовать и молиться, и о совести. Вот эта совесть – это тоже индикатор, который показывает, если совесть обличает, то и Бог обличает. Если совесть не обличает, освященная Духом Святым, то мы имеем дерзновение. Вот нужно быть очень внимательным к тому, что говорит нам сердце, что говорит нам совесть. Сегодня такое благословенное утреннее служение было, такие назидательные проповеди были. Я просто сидел и заметил, что я слушаю проповеди и наслаждаюсь. Это так сладостно, знаете, вот как елей. Благодать такая, покой в сердце, мир. И я вспомнил в городе Бишкеке, тогда еще был Фрунзе, я сидел. Там примерно такой же дом молитвы, вот как здесь. Также хор там, кафедра, два балкона, зал. Я обычно сидел на балконе. Там, правда, мужской балкон, женский балкон. И я помню, когда проповедники в конце проповеди говорили: «Дорогой брат, дорогой друг, дорогой брат или сестра, это к верующим». А когда говорили: «Дорогой друг, Господь призывает тебя, если ты не примирился с Господом, положено однажды умереть, а потом суд, все согрешили, шли на славу», и начинает призывать к покаянию. У меня начинали уши гореть, краснеть, я начинал ерзать. Помню, был такой Ананченко Николай Афанасьевич, диакон церкви, и у меня внутреннее такое: «Ну вот ты там, святоша, что, ты никогда не грешил, что ли? В твоей жизни никогда не было каких-то там отклонений? Что ты меня вот призываешь к покаянию?» И каждое слово, знаете, как стрела, как меч обоюдоострый, проникает до разделения души, духа, составов и мозгов, судит намерения, помышления, потому что на вопрос, спасен ли ты, у меня ответ – нет. Записано ли твое имя в книге жизни? Нет. А кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Я пел в хоре молодежном. Регент пригласил меня, и я пел в молодежном хоре. Я как замучился, знаете, вот эти спевки, репетиции. Я всегда опаздывал на спевку и пораньше уходить старался. Или начинал там ноты перекладывать. А почему? А потому что у регента была такая привычка. Он кого-нибудь просит, вот как вот здесь, вот перед тем, как выходить сюда на служение, регент просит кого-то помолиться. Все думали, что я уже покаялся, я уже спасен, имя мое в книге жизни, а я знал сам в себе. Совесть моя говорила, что я не спасен, я еще не покаялся, моего имени нет в книге жизни. Ибо я опаздывал, потому что я боялся. Сейчас вот меня попросит регент: Сергей, помолись. А в хоре мои родные братья и сестры. Они знают, что я не покаялся еще. И что я буду лицемерить, что я буду говорить: Господи, благослови эту спевку, там то-то, то-то. Они на меня посмотрят и скажут: а, да ты ж не покаялся. Что ты молишься? Вот лицемер. Вот внутренняя такая была борьба. И в конце спевки тоже. Ноты перекладываю, потому что регент может попросить: Сергей, помолись. Вот это мучение. Я сам себя исследовал, и я понимал, что я не спасен. 31 августа 1986 года я также сидел на балконе, и у меня был план. Когда будет общее пение, я выйду во время общего пения через двор, пройду, тут входная дверь, встану, будет после общего пения петь хор, и после пения хора я выйду перед всем залом, встану и скажу: хор только закончит петь, я хочу покаяться. Оставляя времена неведения, Бог ныне всем повсюду повелевает покаяться, ибо Он назначил день, в который праведно будет судить всю вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. В день искупления запечатлены вы Святым Духом. И вот я хотел, чтобы все тысячи человек, у нас зал очень большой, были свидетелями, что я выполнил повеление Бога. Он повелевает покаяться всем повсюду. Значит, на меня это тоже распространяется. «Приходящего ко мне не изгоню вон», Бог говорит. «Придите ко мне все труждающие, я успокою вас». Вот я встану на колени, помолюсь, попрошу у Бога прощения. И буду ожидать, что произойдет с моим сердцем. Если в этот момент я получу свидетельство Духа Святого в сердце, что я прощен, потому что я же знаю, Писание слышал, что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы кто? Дети Божьи. Имя мое в книге жизни. Если этого не произойдет, это был бы последний день, когда я пришел в дом молитв. И если мне кто-то будет говорить о том, я так и рассуждал, что тебе надо покаяться, я тогда скажу. Тысячи человек были свидетелями, что я выполнил повеление Бога. Он говорил: приходящего ко мне не изгоню вон. Мир покой сердечный даст, и свидетельство Духа Святого запечатлит. Я этого не получил. Что я буду тратить время? Понедельник – разбор, вторник – спевка, среда – собрание, четверг – спевка, пятница – разбор, суббота – вечернее собрание, потом спевка, воскресенье – утром – собрание, потом посещение больных, бабушек, дедушек, потом еще собрание, потом… Представляете, сколько времени я теряю? Но если я получу это прощение, всю жизнь я посвящу Богу. Каждый мой вздох, каждое биение сердца будет Ему посвящено. Интересно, когда общее пение я решил выйти, у меня такое ощущение было, что все на меня смотрят. Какое ваше дело? Ну, может быть, не надо, я пойду. Сердце стучало: зачем тебе надо? Что ты придумал? Вот голос был внутренний, борьба была страшная. Вы вспомните день своего покаяния, как тяжело было встать. Как тяжело было обратиться к Богу с покаянием, потому что сатана держит. Так ведь это? Я встал там. И на лице, видимо, у меня было вот это вот переживание, потому что я же решил, если покаюсь, а если не хватит у меня сил, тоже не буду ходить на собрание, ну, слабак. Принял решение, ты не мужчина. И вот я стою, поет хор. А ведь я принял решение, что сейчас хор закончит петь, и мне надо выйти. Я чувствовал, как у меня бьется сердце. Бабушка даже сидит, посмотрела так на меня, мол, с тобой все нормально? так пододвинулись там, ну, присядь. Я говорю, со мной все нормально. Хор перестал петь. Когда здесь с кафедры звучит, Сергей Николаевич часто призывает к покаянию, дорогой друг, если вы готовы покаяться, попросить у Бога прощения, мы готовы с вами помолиться. И я уверен, что тот, который знает Слово Божье, но не покаялся и слышит этот призыв, сердце его бьется очень сильно. У меня один знакомый брат, он был руководитель партийной организации на комвольно-суконном комбинате. Его жена уверовала. А он коммунист был такой, знаете. И вот Господь работал с ним. Когда он там напьется вместе со своими, пьяный домой придет, чтобы жена не ругалась, он говорит, ты не ругайся, я в воскресенье с тобой пойду на собрание. Ну, ладно, тогда вот. Она его прощала, так, раз он обещает. И вот он приходил, слушал, запоминал. Он человек с двумя высшими образованиями. Приходил на работу к себе в кабинет, открывал Библию и смотрел свои там книги атеистические. И представляете, сравнивал, что говорят проповеди, что говорят в проповедях, что говорит Библия, что говорит его атеистическая литература. Пришел к выводу, что он грешник, погибший, и что он нуждается в спасении, в покаянии. И он приходил с женой на собрание, и так получилось, что в воскресенье, вот он 2-3 раза приходил, и не было призыва к покаянию. А он ждал. И, наконец, когда все-таки призвали к покаянию, он встал, покаялся, а потом братьям говорил, ну, я 3 воскресенья, целый месяц ходил, а вы к покаянию не призывали, так бы я давно уже покаялся. А потом, когда было собрание, его вызвали и начали как бы расспрашивать, как ты вот изменился, там перестали выпивать и все такое. Он им начал свидетельствовать, что Христос его освободил от такого образа жизни. Его там прервали, а вот этим руководителям, вернее, они решили там его очень сильно, так сказать, унизить, поругать, потому что он решил выйти из партии, сделали публичную, так сказать, порку ему. Вот. А народ захотел послушать, а ну-ка расскажи, как это, мы-то тебя знали, что ты вместе с нами и выпить мог, и все, а тут изменился. Он начал свидетельствовать. И он говорит, вот эта верхушка, которая хотела его унизить там, за то, что вот он так изменил образ жизни, они потом от своих руководителей очень хорошую взбучку получили. Потому что он там и проповедовал, и свидетельствовал. И вот эта вот борьба, которая идет в сердце, человек сам себя исследует. И когда закончил петь хор, у меня не хватило сил для того, чтобы выйти покаяться. Я повернулся, чтобы выйти. И внутри такая была боль. Я же так к этому готовился. Я так хотел вот выполнить поручение Господа. Слабак, не получилось. Разочарование. Только выходить. Слышу, хор дальше поет. Скирда Иван Михайлович, регент и композитор, как раз такой был гимн, где куплеты закончились, и в конце распевается слово «Аминь». И я такой стою, развернулся, они закончили петь это «Аминь», и я вышел, встал на колени. Сипко Александр Кириллович был тогда нашим пресвитером. Когда я вышел, он смотрит на меня, он же знал, что я и соло иногда пел, и выходил, и в хоре пел, думал, что я верующий. Он так на меня смотрит, что вы хотели, молодой человек? Я так на него посмотрел, он понял, вы хотели покаяться? Я говорю, да. Я встал на колени и сказал просто эти несколько слов. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, прости мои грехи. Что-то еще говорил, не помню. Но когда я встал с колен, пели радостную песнь, «Воспойте в небесах». Я потом пошел в подвальное помещение, и пока еще шло собрание, я не мог встать с колен. третью проповедь, и пение хора, и заключение. Я все стоял там на коленях, у меня слезы градом шли. Я просто благодарил Бога, потому что Дух Святой свидетельствовал моему духу, что я прощен, что я спасен. Вот после этого слушал я уже проповеди с радостью и уже не испытывал вот этого смущения, вот этой боли. И когда говорили «дорогой друг», я знал, что это уже ко мне не относится, потому что я уже брат, мое имя в книге жизни. Поэтому очень важно самих себя исследовать, верили мы. Бог ставит диагноз. Мы читаем, когда Бог посмотрел, всякая плоть извратила путь свой. Бог поставил диагноз, что человечество неисправимо. И говорит Ною, конец пришел всякой плоти. Он дает ему повеление, строит он ковчег, он, его супруга, трое сыновей с женами, и те, кто были с ним в Ноевом ковчеге, они были спасены. Все остальные были уничтожены. Содом и Гоморра. Поставлен был диагноз. Хотя Авраам спрашивал, а если там 50, 40, 30, 20, 10 праведников, Бог говорит, даже если 10 я найду там, не уничтожу. И 10 не нашлось. Мы можем поставить диагноз миру, в котором мы живем, потому что сказано, как было во времена Ноя и Лота, так будет в пришествии Сына Человеческого. Этот мир, земля и все дела на ней сгорят. Он подлежит суду огня, потому что всякая плоть также развратится мир. Христос говорит, придя на землю, найдет ли веру на земле? Когда верующий человек, знающий Бога, тайно грешит, Бог и при этом не меняется, не кается, Бог ставит диагноз. Он посылает брата или сестру. К Давиду он послал пророка Нафана. И когда он был продиагностирован, что он в здравом уме, он рассуждает здраво, судит справедливо, потому что он осудил того человека, который богач, взял у бедняка одну овечку и этим мясом угостил гостей. Хотя у самого отары овец. Давид возмутился. Достоин наказания этот человек. Он должен возместить вчетверо. Рассуждает правильно, справедливо. И он говорит, этот человек ты. За то, что ты вот так поступил, вот такой диагноз тебе. И он кается, раскаивается. В книге Откровения Господь ангелу Ладикийской церкви говорит, ты говоришь, что ты богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты наг, что ты слеп, и призывает его к покаянию. Бог ставит диагноз. Царю Валтасару, который грешил, кисть и надпись, ты взвешен на весах и найден очень легким. Вот такой диагноз. Для чего это нужно? Мы сегодня слышали, чтобы мы жили достойно Евангелия, достойно того высокого имени, которого мы по милости Божьей вот удостоились. Народ святой, царственное священство, народ избранный. Для того, чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Пусть Господь благословит нас самих себя исследовать, верили мы. И если мы находим что-то, совесть нам подсказывает, что нам надо что-то исправить. Не та молитвенная жизнь, нет молитвенной жизни, в семье нет общения, с братьями, сестрами нет мира и прочее. Нужно исправляться. Потому что если мы не будем это делать, за дело возьмется Господь. Потому что Он любит нас, а кого Он любит, тех обличает и наказывает. А оно нам надо, чтобы Господь нас наказывал? Лучше будем сами исправляться, потому что если не будем это делать, по любви своей Господь будет принимать к нам меры. Аминь.